Дамы и господа, добро пожаловать на конференц-кол, посвященный результатам первого полугодия компании «Роскниги». Слово передаю Владимиру Жукову. Добрый вечер и доброе утро тем, кто слушает нас из Соединенных Штатов и Южной Америки. Давайте обсудим результаты первого полугодия нашей компании. Приглашаю наших докладчиков. Сергей Малышев, финансовый директор Сергей Дьяченко, операционный директор Сергей Дьяченко с нами на дистанционной связи. Он сейчас находится в Чите. Если какие-то проблемы со связью, простите, пожалуйста, за это. Антон Берлин, руководитель маркетингового подразделения, и я вице-президент по отношениям с инвесторами. Передаю слово нашему финансовому директору Сергею Малышеву. Добрый день, дорогие коллеги. Позвольте мне начать с ключевыми финансовыми показателями первой половины 2019 года. Консолидированная выручка выросла на 8% за год до цифры 6,3 миллиона долларов с учетом роста производства металлов и роста цен на палладий. EBITDA выросла на 21% по сравнению с прошлым годом до цифры 3,7 миллиарда долларов благодаря большой выручке от продажи металлов, выходу на режим быстринского проекта и ослаблению русского рубля. Маржа EBITDA достигла 5,9%, это самый высокий уровень среди глобальных диверсифицированных горно-металлургических компаний. Чистый оборотный капитал составил 1,3 миллиарда долларов. Капитальные издержки не изменились практически по сравнению с прошлым годом, составляют 500 миллиардов долларов. Свободный денежный поток снизился на 15% до 2,2 миллиардов долларов за счет динамики оборотного капитала и более возросших выплат подоходного налога из-за роста облагаемого дохода. Хочу отметить, что эффективная ставка налога не изменилась. Отношение чистый долг к EBITDA снизилось до 0,8 по сравнению на 30 июня 2019 года. Компания сохраняет инвестиционный рейтинг на всех трех ведущих агентств. В июле 2019 года мы выплатили окончательный дивиденд за 2018 год на общую сумму при почти 2 миллиарда долларов. Сегодня наш совет директоров рекомендовал акционерам утвердить промежуточный дивиденд за первую половину 2019 года на сумму 2,1 миллиарда долларов. Передаю слово господину Дьяченко. Добрый день всем. Я начну с вопросов охраны труда и производственной безопасности. Мы продолжаем развивать нашу культуру безопасности в нашей организации. И, как вы видите на этом слайде, на слайде номер 4, за последние несколько лет мы достигли неплохих результатов. Это 63% снизилась частота травм, производственных травм. Кроме этого, на 60% уменьшилось количество фатальных происшествий. К сожалению, у нас в первой половине года были такие случаи. Мы признаем, что мы еще не все возможное сделали, но вся компания работает над улучшением этого показателя. Мы используем независимых оценков. Сейчас у нас работает компания, которая изучает ситуацию. Мы повышаем производственную культуру и охрану труда. Охрану труда на рабочих местах. Другими словами, мы занимаемся всеми этапами нашей культуры на всех этапах производства. В результате мы получили оценку 2,8. Это высокая оценка. Это лучше, чем в 2017 году 2,6. А напомню вам, что первый результат по этому показателю у нас был всего-навсего 1,4 в 2014 году. Это показывает, что компания движется в правильном направлении. И чем, в общем-то, выше мы продвинемся по этой кривой, тем больше усилий потребуется следующей организации. Но мы намерены это сделать. Следующий слайд, слайд номер 5, это новый слайд для нас. Здесь мы показываем наши обязательства придерживаться принципов, изложенных в программе ООН по достижению цели устойчивого развития. Уровень выбросов парниковых газов составляет 10 миллионов тонн. Это самый низкий уровень выбросов среди аналогичных горно-рудных диверсифицированных компаний. Энергоэффективность тоже находится в центре нашего внимания. 44% электричества мы получаем из возобновляемых источников, в том числе гидроэлектростанций. Мы инвестируем 800 миллионов долларов в течение 5 лет для улучшения нашей энергодобывающей инфраструктуры. Что касается воды, повторно используем мы 86% уже использованной на производстве воды. Со временем, по нашему мнению, эта цифра может быть доведена до 90-92%. Шестой слайд. Это наша оценка наших усилий различных рейтинговых агентств по показателям социальным управления и характеристик управления, вниманию к социальной среде и так далее. Мы получили 69 пунктов. Сейчас наши результаты находятся на среднем уровне. Вы видите, что оценка возросла по сравнению с 1958 года. Передаю слово господину Мерину, который будет даст вам оценку рынка. Начнем со слайда 8. Давайте посмотрим на макроэкономическую ситуацию на рынках сырьевых товаров. Она не так хороша, как могла быть. Сейчас доллар достаточно силен, причем создается ощущение торговой войны, что посылает плохой сигнал рынку. И это, в общем-то, на ощущениях сказывается больше, чем физически на рынке. Если мы посмотрим на то, что происходит на рынке металлов, это 9-й слайд. В среднесрочной перспективе по базовым металлам, по никелю и меди мы, в общем-то, ничего не ожидаем. По платиному и палладию мы ожидаем ухудшения ситуации. Если мы пойдем к отдельным металлам, слайд 10. Мы посмотрим на эволюцию запасов никеля, которые сейчас достигли самого низшего уровня за 7 лет. Если посмотрим на сравнение с пиком, то запасы здесь на 70%. Историческая цифра была 27 дней, запасов на 27 дней запасов. Сейчас уровень соответствует 26 дней потреблению. Мы считали бы это нормальным уровнем от 15 до 25 дней для любого металла. Что касается стороны предложения по никелю, NPI это, конечно, самое большое изменение на этом рынке в 21 столетии. Это превратилось в основной источник никелевых единиц для сталелитейной промышленности. Индонезия и Филиппины играют важную роль на этом рынке. Изменения в регулировании в Индонезии привели к волатильности предложения. Был план снять запрет на поставку сырья, однако, в общем-то, мы думаем, что этот запрет может быть введен в этом году. Оставляет это, в общем-то, много вопросов в отношении будущего предложения. Это может положительно сказаться на нашем рынке, улучшить ситуацию с ценой на никель. Но запрет
Запрет, в общем-то, ставит под риск примерно 10% глобального предложения, если мы посмотрим на показатели добычи в Индонезии. Если мы посмотрим, что произойдет на рынке, если этот запрет снова был введен, будет введен на 12 слайд, те запасы, которые существуют в китайских портах, есть экспорт из Филиппин. Эта отрасль не исчезнет, но она, конечно, объем ее уменьшится. Есть проекты в никелевой отрасли, которые могут снова быть запущены, если есть хорошие экономические стимулы в виде, прежде всего, цены на никель. Можно посмотреть на кривую затрат, но это всего-навсего предположение. Какая цена должна быть, чтобы стимулировать владельцев этих активов снова запустить их в производство? Производители стали в Китае остаются крупнейшими потребителями никеля. Это слайд 13. Однако динамика достаточно волатильная в Китае. Мы наблюдаем некоторый рост. Рост этот колеблется, но агрегированный уровень, тем не менее, растет. В первой половине этого года мы видели весьма впечатляющую цифру 10%. Большой объем производства стали, где требуется никель, что положительно сказывается на никелевом рынке. Еще одно важное событие на этом рынке – это рост производства нержавеющей стали в Индонезии. Индонезия стала значительным поставщиком этой стали на международный рынок. Если мы это рассматриваем, как правило, вместе с производством в Китае, поскольку и в Индонезии сталь производится китайскими компаниями. Аккумуляторы, особенности для электромобилей, находятся в центре нашего внимания. Это весьма перспективная область, где потребуется много этого металла. И я думаю, что это станет вторым сегментом рынка по объему потребления никеля вслед за производством стали. Это достаточно молодая отрасль. Цепочка создания стоимости только формируется. На рынке наблюдаем большое количество сделок слияния и поглощения. Технология меняется достаточно быстро. По меньшей мере она развивается быстрее, чем специалисты ожидали. Сейчас тенденции какое-то. Больше содержание никеля. Это благоприятная новость на нас и для никелевого рынка в целом. Если мы посмотреть на структуру батареек, раньше было никель, кобальт, марганец. По составу были примерно одинаковы. Сейчас имеющиеся технологии... Относительное содержание никеля возрастет 8 раз при новой технологии за счет других металлов. Рынок электромобилей будет расти очень быстро, однако оценки различные. В любом случае мы ожидаем устойчивого роста в ближайшие несколько лет. Если посмотреть на баланс рынка в ближайшее время, сейчас на рынке наблюдается дефицит. Мы ожидаем, что дефицит будет сохраняться и в течение следующего года, хотя размер этого дефицита снизится по сравнению с текущей цифрой. Это в большой степени будет зависеть от того, введет ли Индонезия запрет на экспорт руды. Запасы никеля истощаются. Будет сложно сохранять существенный дефицит в ближайшие несколько лет. Мы видим устойчивый рост спроса и полагаем, что это положительно скажется на нашем рынке, он станет более сбалансированным. Практически полное равновесие между предложением и спросом. Если посмотреть на рынок меди, слайд 16, рынок медик, гораздо более зрелая разница в сравнении с рынком никеля. Там больше игроков и больше финансовых инструментов. Обычно этот рынок отличается меньшей волатильностью и большей стабильностью. Как правило, в общем-то, disruption rate, то есть это потери производства из-за забастовок, аварий и так далее. В сравнении с первоначальными вкладами добывающих компаний, за длительный период времени средняя цифра считается 5%. Есть только несколько лет, когда было отклонение этого показателя. В этом году до сих пор мы видим очень низкую цифру, всего 2% прерывания производства. Конечно, невозможно прогнозировать, что может произойти за оставшуюся часть года. Медь – это весьма дифференцированный металл и не очень эластичен к цене. Мы видим устойчивый рост, примерно 1% в год роста потребления меди. Мы думаем, что это сохранится в следующем году. Импорт меди в Китай снизился, но это не является отражением спроса на медь, поскольку, в общем-то, подключилось больше посредников для производства меди на внутреннем рынке. На 17-м рынке мы наблюдаем небольшой дефицит на рынке, но с учетом размеров этого рынка, это не говорит о том, о нехватке металла. Металл есть, мы ожидаем, что этот дефицит снизится в последующие годы. Давайте посмотрим на рынок металлов платиновой группы, рынок 18. Палладиум рынок остается в структурном дефиците, что ситуация наблюдается уже некоторое время. Значительный дефицит в этом году и в следующем году. Частично он компенсируется роспуском резервов, однако эти резервы непрозрачны, поэтому очень трудно прогнозировать, когда эти запасы будут использованы. Если мы посмотрим на предложение, предложение несколько увеличилось в этом году. За счет реализации запасов мы видим рост в производстве автомобилей и более жесткие стандарты по выбросам, что еще больше способствует повышению спроса на этот металл. Рынок платины, слайд 19. Там дела не так хорошо обстоят. Есть профицит на этом рынке. Весьма вероятно, он будет поглощен инвестицией физическую платину. Снижение доли дизельных автомобилей изменило потребление, соотношение потребления платины и палладия. Палладий уже достаточно долго опережает платину. Это ситуация, которая имеет место только один раз. Сейчас ситуация другая. Речь не только о волатильности рынка. Рынок, в общем-то, сейчас достиг той цены, которая приемлема для автомобильной отрасли. Если мы посмотрим на ситуацию на спот-рынке, мы видим, что, в общем-то, ETF по палладию достаточно невысоки, и ставки для палладия были достаточно волатильными, иногда достигали 30%, и это является четким показанием недостатка физического металла на рынке. Это что вызывает? Это вызывает наибольшее беспокойство у потребителей на этом рынке. Им необходимо обеспечить будущие поставки этого металла. И это имеет больший приоритет для них, нежели текущая спот-цена на этот металл. Есть. Давайте взглянем на что происходит на рынке производства автомобилей. Мы видим снижение количества автомобилей, проданных в году. Но, тем не менее, рост палладиума продолжается. Если посмотрим на разбивку автомобильного рынка, Лишь несколько лет было в прошлом, когда пронаблялся спад производства автомобилей. А сейчас становится более жестким регулирование по выбросам автомобилей. Эти правила становятся только строже, никогда не смягчаются, поэтому это будет способствовать росту потребления палладиума. Есть озабоченность, значит, о том, какое воздействие окажет электрификация автопарка на рынок металлов платиновой группы. Мы смотрим на все виды автомобилей, здесь не только на те, которые оснащены аккумуляторами. Когда компании говорят о электроавтомобилях, они говорят о гибридных автомобилях, где есть двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. На слайде 22 мы показываем фактически опубликованные цифры крупнейших автопроизводителей. Гибриды будут доминировать. С точки зрения металлов платиновой группы, это значит, что потребление будет продолжаться и более того, оно будет расти. Если мы посмотрим на долгосрочные перспективы этих металлов, о том, как будет складываться ситуация, куда повернет рынок, станет ли больше электромобилей или нет, будут ли они расти большими темпами, меньшими, мы видим, что рост потребления палладия будет продолжаться. Посмотрите на премию палладия к платину, к платине. Если обратиться к истории этого рынка, но нам нужно смотреть на изменения автомобильных технологий производства автомобилей. Дело в том, что 20 лет назад технология была другая. Катализатор работает при очень высокой температуре, расположен близко к двигателю, а палладий является очень эффективным в таком месте. Если мы попытаемся заменить палладий на платину, это с химической точки зрения можно сделать, но всю систему выхлопа нужно менять, нужно менять химическую форму катализатора, и, скорее всего, нам потребуется большее количество металлов платиновой группы, чтобы сохранить эффективность при низкой температуре. И если мы посмотрим на кривые платиновые палладия, мы не видим достаточных обоснований для такой замены. С точки зрения рынка было бы разумно ограничить эту замену. Замещение. Но в новый ввод платины возьмет через какое-то время с появлением, новых моделей автомобилей. На слайде 25. Здесь в упрощенной форме эта процедура описана. Что здесь важно? Если даже мы сейчас начнем это делать, уйдет от полутора до двух лет для того, чтобы провести такое замещение. На практике это потребует еще больше времени. Если мы посмотрим на то, что означает рынок, автомобильный рынок электромобилей для нашей корзины металлов, мы увидим четкую зависимость. Мы по-прежнему видим рост потребления металлов платиновой группы к 2025 году на 1,8 миллионов унций для палладия. Потребление и меди растет более чем на 1,5 миллиона тонн. Автомобильная промышленность поддерживает нашу корзину металлов. Слайд 27, где описываются различные технологии, используемые в легковых автомобилях, и, в общем-то, то, как это складывается на потребление никеля, металлоплатиновой группы. Передаю слово господину Малышеву. Я начну с обсуждения финансовых взглядов. Давайте посмотрим на нашу выручку от продажи металлов. С первой половины 2019 года объем продаж всех наших металлов вырос. Объем продаж никеля и меди вырос, соответственно, 13,1%. Рост продаж никеля определялся ростом производства на Кольском полуострове, а также и большим содержанием меди в обрабатываемой руде. Рост дохода от платины вырос на 12% из-за роспуска резервов. В первой половине года рыночная конъюнктура была смешанной для нашей компании. Цены для трех из четырех наших ключевых металлов снизились, в среднем на 10% каждый. Палладий оказался единственным ярким пятном, поскольку его цена выросла более чем на 30%, благодаря существующему структурному дефициту на глобальном рынке. Различные ценовые тенденции изменили структуру нашей корзины. Доля палладия выросла на 40%, в то время как доли никеля и меди упали до 25-23% соответственно. Доля платины осталась неизменной на уровне 6%. Выручка от продажи металлов. Слайд 13. Выручка от продажи никеля, меди и платины не менялась в сравнении с прошлым годом, поскольку снижение цен на рынке было компенсировано большим объемом физических продаж. Палладий добавило 20% за счет большей цены реализации. Консолидированная выручка от продажи металлов. За первую половину выручка от продажи металлов выросла на 9% до 6 миллиардов долларов благодаря росту объема продаж и разовому распуску запасов металлоплатиновых групп. Хотел бы отметить, что мы снизили продажи из нашего палладиевого фонда в результате роста собственного производства. Ценовая динамика увеличила нашу выручку почти на 200 миллионов долларов. Возросшие цены на палладии компенсировали отрицательный эффект от снижения цен на другие ключевые металлы. Географическая разбивка наших продаж существенно изменилась. Европа остается нашим ключевым рынком с долей 56%. Доля продаж в Азии снизилась до 25%. Доля Южной и Северной Америки выросла до 15% благодаря большим продажам палладия. 32-й слайд. EBITDA. Наша EBITDA выросла на 21% до уровня 3,7 миллиарда долларов, при этом маржа достигла 59%. Макроэкономические факторы улучшили эти ключевые показатели примерно на 350 миллионов долларов. Инфляция частично снивелировала эффект от роста цены палладия и ослабления рубля. Операционные факторы также оказали положительное воздействие на уровень EBITDA. Запуск Быстинского проекта дал нам еще 155 миллионов долларов. Рост производства и рост объемов продаж по всем ключевым металлам привел к росту EBITDA на 173 миллионов долларов. Кроме того, роспуск наших запасов металлов платиновой группы повысил объем продаж и нашу EBITDA на 105 миллионов долларов. Операционные издержки. С первой половины 2019 года, благодаря ослаблению рубля и росту эффективности, операционные издержки снизились на 5% до 1,8 миллиона долларов. Макроэкономические факторы снизили наши затраты на 92 миллиона долларов. Ослабление рубля было частично компенсировано дефляцией на внутреннем рынке. Расходы, определяемые операционными факторами, почти не изменились. Трудозатраты остаются нашим ключевым элементом затрат и составляют 35% от общих затрат. Денежные затраты с корректировкой на валюту, на колебания валюты, закупка обогащенного металла и полуфабрикатов увеличились на 4-5%, что ниже, чем индекс потребительских цен в России. Трудозатраты росли в соответствии с уровнем инфляции в России и в соответствии с условиями коллективного договора. услуги временно выросли на 16%, прежде всего за роста цен, затрат на обогащение в результате роста производства ценных металлов. Прочие затраты определялись прежде всего уровнем инфляции и ростом НДПИ. Чистый оборотный капитал. В первой половине 2020 года чистый оборотный капитал составил 1,3 миллиарда. Макроэкономические факторы увеличили размер оборотного капитала примерно на 50 миллионов долларов. Укрепление российского рубля и сезонный рост оборотного капитала частично были скомпенсированы увеличением объема подлежащего уплате подоходного налога, налога на прибыль. 36 миллионов долларов роста определялись операционными факторами, такими амортизация авансовых платежей на общую сумму 325 миллионов долларов, снижение запасов металла на 111 миллионов долларов благодаря снижению запасов кобальта. Дебиторская задолженность выросла на 74 миллионов долларов из-за больших объемов продаж. К концу этого года мы ожидаем, что оборотный капитал вернется на прогнозируемый уровень примерно 1 миллиард долларов. Капитальные инвестиции. Капитальные инвестиции в первой половине 2020 года составляли 500 миллионов долларов и почти не изменились по сравнению с предыдущим годом. Динамика по различным проектам определялась прежде всего завершением Быстринского проекта и рядом добывающих проектов в заполярном филиале, а также ослаблением российского рубля. В отчетном периоде мы продолжали инвестировать в модернизацию наших энергетических активов и модернизации обогатительных предприятий на Коле. Как вы знаете, мы одобрили два проекта РОС, такие как третий этап Талнакской обогатительной фабрики и Южные кластеры. Мы инициировали эти проекты в первой половине этого года. Мы также начали активную фазу нашего сертного проекта. Что касается направления наших капитальных издержек, 223 миллиона долларов были выделены на коммерческие проекты и 273 миллиона долларов для проекта сохранения бизнеса. 4 миллиона долларов было затрачено на серный проект. Факторный анализ. Значительная часть наших операционных капитальных издержек деноминирована в рублях. Это объясняет высокую чувствительность наших результатов к обменному курсу национальной валюты. Как вы видите из этого графика, соотношение доллара к рублю на 30 июня 63.1, это то есть 1% изменения ставки, трансформируется в 38,5 миллионов долларов США. В первой половине 2019 года доля рублевых операционных капитальных издержек составляла 88-86% соответственно. Изменения по сравнению с прошлым годом незначительные. Свободный денежный поток снизился на 15% в сравнении с прошлым годом до 2,2 миллиардов долларов. Динамика оборотного капитала и большие платежи налога на прибыль, вызванные большей облагаемой базой, были частично компенсированы высоким EBITDA. Ликвидность. Наконец, в первой половине 2019 года чистый долг компании составил 5,4 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,8, что ниже среднецикла уровня. Компания продолжает оптимизацию своего долгового портфеля. Мы пересмотрели условия нескольких кредитных линий на сумму более 600 миллионов долларов, что позволило нас повысить срочность долгового портфеля, при этом сохраняя стоимость долга на том же уровне. Оптимизация долгового портфеля привела к сокращению процентных платежей на 23% в сравнении с прошлым годом. Кроме этого, общая сумма выделенных кредитных линий компаний достигла 4,6 миллиардов долларов, что достаточно для погашения долга в течение 2,5 ближайших лет. Одновременно срочность большей части долга начиная с 2020 года, что обеспечивает нам достаточную подушку ликвидности. Стабильность нашего финансового положения подтверждается рейтингами инвестиционного уровня, полученными от всех трех ведущих рейтинговых агентств. Кроме того, в этом году агентство Moody's повысило наш кредитный рейтинг до BAA2 со стабильным прогнозом. Снижение финансовых затрат. Опять-таки, я хотел бы упомянуть, что за последние 12 месяцев долговой портфель компании, я имею в виду его эффективную процентную ставку, сохраняется на стабильный уровень 4,6-4,7%. Более того, несмотря на рост валового долга компании за последние два года, мы сумели снизить процентные платежи на почти 200 миллионов долларов, с 642 миллионов долларов в 2017 году до 453 миллионов долларов, ожидаемых на конец этого года. Передаю слово господину Дьяченко. Да, благодарю. Начнем обсуждение проектов нашего скалистого рудника. Те из вас, кто помнит, это изолированный рудник. Возможно, объем производства 2,4 миллиарда долларов. Богатые рудные запасы, 60-60 тысяч тонн. Капитальные издержки потребуются примерно 2,2 миллиарда долларов. Мы завершили некоторые работы там с начала октября. Начнем работу на глубине 3 километров. Наша вторая шахта работает по графику. В 2020 году она будет запущена в производство. Второй проект на этом слайде соответствует нашей конфигурации производства. Мы используем новую технологию на Кольском полуострове для добычи никеля. Мы сумеем повысить объем производства до 1,4 миллионов тонн в год очень высококачественного никеля, никелевых катодов. На следующем слайде мы показываем наше обогатительное предприятие, которое полностью запущено в производство к концу следующего года. Это соответствует нашим обязательствам по охране окружающей среды на Кольском полуострове. Мы намерены сохранить выбросы двуокиси серы на 50% в сравнении с 2015 годом. Суммарные капитальные издержки на этот проект составляют 90 миллионов долларов. Мы намерены провести полную реконструкцию обогатительного предприятия для производства востребованного на рынке продукта. Никелевый концентрат будет продаваться на рынке. Это позволит нам запустить плавильное производство. Как я уже сказал, нам удастся снизить наши выбросы на 50%. Мы ожидаем получить первые два проекта, два концентрата в конце сентября. 44-й слайд. Речь идет о Заполярном филиале, о нашем проекте, серном проекте. Стоимость этого проекта 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы на этапе различных одобрений. Мы проводим сейчас тендеры на поставку необходимого оборудования. 45-й слайд. Это модернизация Толхнахской обогатительной фабрики. С тем, чтобы повысить его производственную мощность до 18 миллионов тонн в год. С 10-2. Строительство начнется в 2019 году, запуск производства в 2023 году. Сейчас готовится площадка и начинаются конкурсные процедуры. 46-й слайд. Развитие южного кластера. Сейчас проводится ТЭО, как для открытого рудника, так и для шахты. Мы собираемся разработать дополнительные запасы руды объемом 165 миллионов тонн. Предположительно 20 миллионов унций металлов платиновой группы, 447 тысяч тонн меди и 365 тысяч тонн никеля. Это повысит наше ежегодное производство на 20 тонн металлов платиновой группы. Причем себестоимость производства будет самая низкая из существующих компаний. В 2020-м ТЭО будет готово. В 2021 году мы будем работать над открытым рудником. А к 2027 году мы выйдем на полный объем производства. Крышные работы были начаты в мае 2019 года. 47-й. Это основные инфраструктурные проекты. Это модернизация электрогенерации. Мы все в большей степени полагаемся на возобновляемые источники энергии. Мы собираемся инвестировать в эту инфраструктуру более 800 миллионов долларов США в период с 2018 по 2022 года. Мы будем вводить новую систему диспетчеризации, а также будем занимать энергетические блоки на нашей тепловой станции. На 2019 год мы планируем затратить порядка 200 миллионов долларов. Работы ведутся в соответствии с графиком. Выселенский проект. Обогатительная фабрика полностью замущена. Государственное одобрение Ростехнадзора будет получено к концу года. К 2020 году мы выйдем на полную производственную мощность. Новое предприятие обеспечило работы 2000 человек. Мы собираемся в этом году добыть и переработать порядка 8 миллионов тонн руды. 40-45 тысяч тонн меди в концентратах и 6-6,5 тонн золота. Мы собираемся добыть порядка 7,5 тонн золота в следующем году при производстве меди 55-60 тысяч тонн. Производственная стратегия следующая. До 450 тонн меди мы собираемся получить на Быстинском проекте. На 2020 год наши планы сохраняются. Мы собираемся добыть до 450 тонн меди, 55-60 тонн никеля. Мы сохраняем на том же уровне производства палладия и платина. Мы сократили наши запасы медного концентрата. Что приведет к некоторому снижению производства меди в 2020-2021 году. Но к 2025 году мы превысим производство 460 тонн меди. При этом производство никеля приблизится к 240 тысячам тонн. Увеличение производства будет обеспечено нашим новым родником «Скалистый». Как я уже упоминал, рост также будет обеспечен нашим южным кластером. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Давайте перейдем к нашему традиционному слайду с нашими прогнозами. Прежде всего, краткие комментарии по рынку металлов. У нас нейтральный прогноз по никелю и меди, положительный прогноз на палладии. Палладий, поскольку регулирование выбросов ужесточается на всех рынках и нет возможности заменить ее платином, палладий платином. Осторожный оптимизм в отношении платины. Мы подтверждаем наши ориентиры по производству металла на 2019 году. К концу этого года мы ожидаем, что наш оборотный капитал вернется на прогнозируемый уровень 1 миллиард долларов. Мы ожидаем кап издержки в размере до 2,2 миллиарда долларов. Спасибо. А сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, нажимайте 01 на вашем телефоне. Первый вопрос. Дэн Шоу, Морган Стэнли, пожалуйста. Большое спасибо. Первый. По капексу. Вы по-прежнему ориентируетесь на 2,2 миллиарда долларов. Не могли бы вы поговорить о рисках, связанных с этой цифрой? И также, на что вы будете тратить деньги во второй половине года? По Чите в последнее время упоминалось возможно IPO или иная сделка. Сохраняется ли для вас вопрос на повестке дня или сейчас он временно снят? Что касается наших капитальных инвестиций, да, ожидаем 2,2 миллиарда долларов, придерживаясь цифры. Южный кластер, Талнашская фабрика, это, в общем-то, то, на что у нас пойдут инвестиции. Во второй половине года капзатраты на эти проекты возрастут. Я также упомяну, что процедура организации конкурсов с субподрядчиками, а также конкурсы на поставку оборудования также развернуты. Мы ожидаем, что некоторые из этих конкурсных процедур завершатся к концу года, и поэтому авансовые платежи по контрактам будут уже выплачиваться. Именно поэтому мы ожидаем, что ожидаемую цифру кап издержек мы сохраним. Что касается Читы, Алексей Захаров по финансовым рынкам. Действительно, мы рассматриваем возможность IPO в 2020 году, но, однако, конкретного графика у нас пока нет. Все это зависит от того, как будет запущен этот рудник. У нас есть акционеры в этом проекте, это частные компании, помимо Норильск никеля. Но сейчас очень рано будет говорить, когда это IPO будет проведено и каковы будут его параметры. Мы над этим работаем. Дальнейшие, надеемся, к концу года дополнительные сведения сможем вам дать по этому вопросу. Большое спасибо.
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 Добрый день, Жирина. Если вернуться к профилю КП издержек, не могли бы вы рассказать нам по вашим затратам в следующем году? Увидим ли мы ту же самую сезонность между первой и второй половиной года? Или после того, как вы проведете эти конкурсы, то затраты будут более равномерно распределены между первой и второй половиной года? Вы говорили о палладии и платине достаточно подробно.
Свейн.
Наши ожидаемые цифры по кап-затратам на 2022 году будут объявлены на нашем стратегическом комитете, который запланирован примерно на ноябрь, и об этом мы сообщим подробно. Но мы рассматриваем это как субпродукт, который оказывает рынок очень волатильный, очень маленький, и большая часть изменений, которые на этом рынке происходят, связаны с его изменением в автомобильной промышленности или же отказ от использования родия. Те, что мы видели в последнее время, в общем-то, больше ли будет использоваться родия в автомобилях в Китае, поскольку они от 5 к 6 пришли уровнем? По мере перехода к новому регулированию выбросов придется использовать больше родия. И это скажется на балансе рынка и на ценах на родии. К вашим комментариям по экологической программе, вы делали какие-то авансовые платежи. Будет ли справедливым предполагать, что основная сумма будет затрачена на завершение программы модернизации, запущенной в 2019 году, 2021 года? Скорее всего. Мы сделаем корректировку наших прогнозов на наши капиздержки в середине ноября. Но я не думаю, что наши цифры расходов на серный проект будут увеличены.
Спасибо. Антон Федотов, Банк. Банк в Америке, Мэрил Линч. Добрый день, большое спасибо за презентацию. Ваши денежные издержки существенно снизили последние несколько год. Есть ли возможность дальнейшего снижения этого показателя или больше уже ничего нельзя сделать? У нас, в общем-то, недостаточно простора для такого маневра. Мы этот уровень сохранится в ближайшем будущем. Спасибо. Да, на вопросы ответили. Спасибо. Борис Синицын, ВТБ Капитал. Добрый день, господа. Спасибо за презентацию и поздравляю вас с хорошим результатом. Один вопрос с нашей стороны у Антона Берля. Там, где вы описывали тенденции на рынке никеля, вы отметили замену никеля кваса первого за счет НПА в производстве нержавеющей стали. Вопрос мой такой. Насколько это существенно для глобального рынка никеля и почему вы думаете, что это происходит именно сейчас? Это существенно. И это происходит не только сейчас, это наблюдается уже лет 10. Мы полагаем, что тенденция будет сохраняться. Если мы посмотрим на использование никеля в производстве нержавеющей стали, то NPI стал значительным рынком от практически нулевого уровня 10 лет назад. Ну, сейчас никель класса 1 в стали сейчас несколько меньше. Если мы посмотрим 10 лет назад, это было 700 тысяч тонн. С точки зрения технологий, если мы посмотрим на массовый рынок, например, 3.04, там технически можно и меньше никеля кваса 1 использовать. Это, в общем-то, с одной стороны, смесь NPI и никеля, и географии с другой стороны. Это фактически китайская история. Компании за пределами Китая пытались использовать NPI, но основные проблемы – это выбросы CO2, логистика. Все это не позволяет использовать технологию за пределами Китая. В общем-то, доступность NPI, в общем-то, развивается это медленно. Это то же самое, как и рост никеля, в общем-то, в аккумуляторах и в никелировании. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Annual Major, UBS. Добрый. По затратам. Можете же сказать об инфляции, с которой вы сталкиваетесь? Второе – это дивиденды. В прошлом году выплатили промежуточный дивиденд в первом квартале. Как вы считаете, в 2009 году та же структура по выплате дивиденда будет или нет?
Что касается вашего вопроса по дивидендам, компания выплачивает дивиденды с учетом текущей финансовой ситуации, а также перспектив как на внутреннем рынке, так и в макроэкономике. Как, возможно, вам известно, решение по второму промежуточному дивиденду, это обычное решение, принимаемое нашими акционерами. Мы, как менеджмент, считаем, что объявив промежуточный дивиденд за первую половину года значительного размера, мы поддерживаем цену нашей акции. И, как вы заметили, то дивиденд, который мы объявили за первую половину года, в общем-то, это превышает наше обязательство платить как минимум 30%. Это, в общем-то, обязательство перед акционерами. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Николай Сосновский, Просперити. Пожалуйста. Большое спасибо за презентацию. У меня несколько вопросов. Прежде, с вашей СПС, российской Platinum, Russian Platinum, текущий статус этого проекта, каковы сроки реализации этого проекта СП? Николай, мы планируем принять некоторые решения касательно этого проекта этой осенью, к концу этого года, и надеемся, что добавить более подробный у вас ответ на предстоящем дне стратегии в ноябре. Спасибо. Второй вопрос. Потенциальные сделки, слияние, поглощение, Казминерал приобретен. Если по какой-то причине они решат привлечь какого-то партнера к этому проекту, Норильск Никель будет рассматривать эту инвестиционную возможность еще раз? Что мы можем сказать здесь, Коль, в ответ на ваш вопрос? Как менеджмент мы сейчас не ведем никаких переговоров с Казмиром по этому проекту. Спасибо, понятно. Следующий вопрос. Параллельч Сити. Потеряли его. Анна Антонова, JP Morgan. Пожалуйста. Спасибо за презентацию. Вопрос. Почти. Как вы оцениваете EBITDA в Чите по спот-ценам, когда они выйдут на полную проектную мощность? Следующий потенциальный IPO на Быстринском. Вы уже комментировали этот вопрос. Но в целом, считаете ли вы потенциальный IPO как возможность изменить структуру собственности этого проекта? Или вы рассматриваете это IPO как возможность изменить размер доли Норильского никеля в этом проекте? Начну со второй части вашего вопроса. Сейчас по конкретному мы не можем сказать, так сказать, все возможности на столе в отношении потенциальной структуры капитала. Посмотрим, как будет развиваться цена акций. В следующем году это позволит нам принять решение. Что касается первого вопроса, При выходе на полную мощность мы ожидаем, что чита будет производить в зависимости от ситуации. 470, в общем-то, примерно долларов, миллионов долларов и беда. Спасибо. Спасибо. Барелич Сити. Спасибо за вопрос. $173 миллиона у вас выигрыш от повышения эффективности. Какие там основные компоненты? Повышение коэффициента извлечения. И какой еще у вас есть потенциал в предстоящем году на то, чтобы повысить эффективность?
Recovery, да. Сейчас, момент.
Сергей Дубль. Прокомментирую вторую часть вашего вопроса в начале. Цели по-прежнему, что и прежде, которые мы объявили в презентации нашей стратегии в ноябре прошлого года. Фактически мы стремимся сохранять уровень затрат ниже уровня инфляции, при этом повышая производство на 5-8%. Мы близки к этим показателям, как вы видите из наших результатов. Наша текущая цель – сохранить этот результат и на следующий год. Я несколько комментариев сделаю относительно повышения производительности. Как Сергей Маушев уже сказал, на слайдах, посвященных выручке, это прежде всего вызвано повышением объемов производства по всем основным металлам, и прежде всего по палладию. Барин, на ваши вопросы ответили? Спасибо. Эндрю Джонс. Добрый день, господа. Мой вопрос касается по прогнозу на производство после 2020 года. Таунах будет завершен до южного кластера. Как будет фазировано это увеличение производства? Какой объем производства, рост объема производства поступит из южного кластера? И как на этом скажется повышение коэффициента извлечения? И второе. По перспективе меди. Вы говорите о снижении производства нержавеющей стали. Сколько вы производите из концентрата в этом году и в следующем? И насколько вы ожидаете, ваше собственное производство упадет? Вторая часть вопроса. Мы не указываем, в общем-то, как правило, не отвечаем на вопросы, это конфиденциальная информация, сколько мы производим из закупленного концентрата. Но и что касается истощения резервов, запас. Мы знаем. Как я уже говорил, за счет поступления новых в эксплуатацию новых рудников мы доведем производство до 660 тысяч тонн. Но как этот рост будет разбит, скажем, разбивку этого роста может быть удалось? Насколько быстро это произойдет? Будет ли производство сохраняться на том же уровне в 2020-2023 году, когда он быстро возрастет? Какие-то цифры, может быть? Мы проводим еще пока ТЭО. И после ТЭО у нас будет четкое представление этих цифр. '25, '26, '27 год будет из южного кластера повышение добычи. Как это будет разбито между текущим годом и 26-м? И об этом может быть говорить только по завершении ТЭО. Спасибо. Честный Ремингтон, Барклейс. Спасибо за подробное освещение этого вопроса. У меня хотел бы спросить вас о выплате дивидендов. Ну, в общем-то, выплатили примерно 4 миллиарда долларов. Мне представляется, что вам придется привлекать дополнительное финансирование для таких платежей. А как вы собираетесь это сделать? Рынок еврооблигаций, евробондов выглядит очень привлекательным. Вы об этом не задумывались? Угу. Мы рассматриваем все возможности на рынке. Пока у нас сделки нет на столе готовой. Мне, я полагаю, это последний вопрос, поскольку других вопросов нет. Хотел бы поблагодарить всех участников этого конференц-колла и ожидаю встречи с вами на нашем Дне стратегии в ноябре. Мы проинформируем вас позднее о точной дате и месте проведения. Спасибо.